Дорогие братья и сестры, зачем Иисусу нужно было въезжать в Иерусалим на ослике? Почему не на коне? У него было видение, как это нужно сделать. Об этом говорили в Ветхом Завете пророки. Вы когда-нибудь подсчитывали, сколько было пророчеств, которые исполнились в Иисусе Христе? Мне было интересно, я сам все пророчества не смотрел, я спросил Гугла. Гугл, говорю, подскажи мне, сколько всего мессианских пророчеств было в Ветхом Завете? Знаете сколько? Ну, в основном я смотрю, что посты там с православных сайтов. Вот. Но кроме православных, очень много верующих людей изучают именно Ветхий Завет. Особенно я смотрю, что это распространено в Америке. Там прям такие апологеты, которые защищают христианскую веру и находят доказательства тому, что исполнилось в Иисусе Христе. Больше 400 пророчеств. Это много. Мы с вами сейчас почитаем, как это было, и мы заденем всего лишь несколько из того множества, которые изучают более умудренные опытом люди. Хочу прочитать вместе с вами Евангелие от Матфея, 21 глава. Вход Господа в Иерусалим начинался так. «Когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу, привязанную, и молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне. И если кто скажет что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их». И все это было, да сбудется реченное через пророка, который говорит, «Скажите через Ионовой, вот царь твой грядет к тебе, кроткий, сидящий на ослице и молодом осле, сыне подъеремной». Ученики пошли и поступили, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Остановимся пока здесь. Что мы видим? Иисус шел в Иерусалим. У него был план, у него была цель. И когда он туда приближался, он подошел к горе Елеонской около одного селения. Как называется? Вифагия. В чем особенность этого селения? Кто знает? Мы однажды уже говорили на эту тему несколько лет назад. Вифагия – это то место, в котором пекли хлебы предложения в храм. Особенный хлеб, который употреблялся на столах предложения, которые имели право есть только священники. Как вы думаете, Иисус просто так решил там пройти? Я думаю, у него тоже был план. Он шел от Вифагии. Другими словами, он говорил, вот хлеб. Вот хлеб, который Бог предлагает людям. То, что раньше было позволено есть только священникам, только особенным, посвященным Богу людям, теперь Иисус говорит, в Его имени этот хлеб от Бога предлагается каждому. Символично. Согласны? Очень интересно. Дальше. Ослица и осленок. На ком ехал Иисус? На ослице или на осленке? На осленке. Какие вы отличники, молодцы прям. Хорошо, тогда вам следующий вопрос, отличники. А какой пророк говорил? Захария, 9 глава, 9 стих. Слово в слово написано. «Скажите дочери Сионовой, твой царь грядет к тебе кроткий, сидящий на ослице и молодом осле». Почему обязательно ослица с осленком, знаете? А вот потому что нельзя было осленка продавать отдельно от его матери. Если ты брал осленка, обязательно должен был взять и ослицу. Отдельно не продается, только в паре. Особенность израильского народа. Они не продавали осленка без ослицы. И если ты брал молодого осленка, ты также должен был взять и его мать. Просто говорится о том, что у каждого есть свое предназначение. Зачем Иисус въехал именно на ослике? Почему не на коне? Потому что на коне обычно въезжают завоеватели. А здесь именно у пророка Захарии написано, что твой царь кроткий. Да, грядет к тебе царь твой кроткий, сидящий на молодом осле. Когда ты идешь с доброй вестью, с мирной вестью, ты садишься на осленка. Тебе не нужно никуда торопиться, тебе не нужно никуда спешить. Вы знаете, что ослики – это такой особенный вид животных, которые не любят, чтобы их подгоняли. Вот он идет топ-топ-топ своим шагом, его подгонять не надо. Он выбирает свой собственный темп. Мне интересно было, что делал народ в это время. Иисус остановился при входе в Иерусалим. в подножии горы Елеонской. Впереди у него разрешенный путь для хождения по субботам. Так? И здесь мы видим, что он садится на осленка, ученики постилают свою одежду, и вот он едет. И множество народа постилали свои одежды. Куда постилали? На дорогу постилали. Вот у меня такой вопрос к вам. Как много у вас одежды дома? Полно. В наше время одежда, она потеряла такую ценность, которая была раньше. Раньше, если у человека две одежды, это уже было хорошо. Даже в законе было прописано, что если какой-то человек отдает тебе в залог свою одежду, и у него нет второй, то вечером ты должен вернуть ему одежду. Да, закон, он был милостивым. Раньше люди, если носили одежду, это была самая важная ценность. У многих просто не было второй одежды. И постилать свою одежду в пыль, в грязь, это проявление уважения. Так встречают царей. Когда народ постилает свои одежды, он этим самым говорит: «Ты мой царь. Проходи по моей одежде, а не по пыли. Вот мое уважение к тебе». Дальше постилали одежду, а другие резали ветви с дерева и постилали по дороге. Как вы думаете, что значит ветви? Какие ветви они резали? Пальмовые ветви. А почему воскресенье называется вербным? Потому что мы живем не в Израиле. И у нас принято именно веточки от вербы. Да? Самое раннее растение, которое расцветает по весне, это верба. А почему люди резали ветви и постилали на дорогу перед Иисусом? Вы знаете, откуда это пошло? На самом деле, есть один праздник, в котором использовались ветви. Это осенний праздник Кущи, праздник шалашей. Именно из этих ветвей создавали шалаши. Вы помните, когда Иисус преобразился на горе, Петр сказал: «Хорошо нам здесь, давай сделаем три кущи». Когда мы создаем шалаши, мы хотим сказать: «Ты пророк, я хочу, чтобы ты остановился здесь. Я сделаю для тебя жилище. Будь здесь, чтобы я мог прийти и задать тебе интересующие меня вопросы, чтобы получить на них ответы». Когда люди стали срезать ветви, они говорили: «Иисус – это пророк». И мы увидим это дальше. Смотрите, народ постилал ветви с дерев. И предшествовавший и сопровождавший народ восклицал: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна вышних». Здесь вы видите исполнение какого-то пророчества? Не видите. А я увидел. Я нашел. Псалом 117, 25 стих. Это псалом Давида, который говорит: «О Господи, спаси же! О Господи, споспешествуй!» И слово «осанна», оно дословно переводится «спаси, пожалуйста». По-еврейски оно звучит «ошиа на». «Спаси, пожалуйста». Даже в русском языке, когда вы кому-то говорите «на», что это означает? «Возьми, пожалуйста, на». Слово «осанна», оно имеет один и тот же корень с именем Иисуса. Спасение. И когда народ кричал «осанна вышних», другими словами он говорил: «Господи, спаси нас на небеса». Не здесь, на земле. Да, мы живем на земле, но спаси нас вышних. Мы хотим быть спасенными. Другими словами, здесь мы тоже видим исполнение, которое было записано в ветхом языке. Когда кто-то будет говорить «благословен грядущий во имя Господне», это мессианское пророчество. И мне интересно, что столько было исполнения в жизни Иисуса этих пророчеств, и не все уверовали. Вы знаете, сколько народу встречало Иисуса? Количество. Какое количество народа было вокруг Иисуса? Ведь с ним начали идти, все кричали, шумели, там люди услышали, приходили навстречу. Сколько народу собралось вокруг Иисуса, знаете? Я не утверждаю, что это точная цифра, но историки утверждают, что примерно 1/3 населения Иерусалима вышла к Иисусу. И Иерусалим тогда составлял в среднем около 150 тысяч человек. То есть около Иисуса собралось в районе 50 тысяч человек. Это огромная толпа. И толпа, она имеет такое свойство, она неуправляемая. Вот что у нее на уме, она обычно это завершает. И когда Иисус вошел в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: «Кто это?» И народ говорил: «Это Иисус, пророк из Назарета Галилейского». Итак, мы видим, что Иисуса встречали, во-первых, как царя, а во-вторых, как пророка. Иисус, когда входил в Иерусалим, он не просто хотел исполнить Писание, он давал людям шанс, он давал людям выбор. Как кого вы меня принимаете? Как царя? Как пророка? Как мессию? Как спасителя? Кто я для вас? В Евангелии от Луки в 19 главе описано то же самое событие, но там есть некоторое уточнение, которого нет в Евангелии от Матфея. Там написано, что когда Иисус приблизился к городу, он заплакал. Все радуются, все хвалят Бога, а Иисус плачет. И он говорит, что очень хотел бы, чтобы люди обратились. Но из-за того, что они просто не узнали того момента, когда Бог приходит в их город, за это их постигнут многие бедствия. Сделали неправильный выбор. Есть еще одно интересное исполнение, которое я вижу в том, как Иисус пришел в Иерусалим. Вы знаете, как приносили жертву еврейский народ, когда они вышли из Египта и делали это каждый год на Пасху? Что они делали? Они брали ягненка не старше одного года. 10 числа месяца Нисана они брали ягненка и оставляли его у себя дома. А 14 числа, получается, он 5 дней с ними был, они приносили его в жертву. Иисус пришел в Иерусалим, я предполагаю, что тоже было 10 число, потому что на Пасху он был распят. И когда Иисус пришел и вошел в Иерусалим, что он делал все эти 4 дня? Он пришел в храм, он очистил храм, и каждый день он учил народ. Знаете, что самое интересное? Что когда он учил народ каждый день в храме, первосвященники и книжники и старейшины народа искали, как погубить его. Самое смешное, они не находили, что с ним сделать. Почему? Потому что весь народ неотступно слушал его. Зачем израильский народ брал ягненка домой? Потому что было определенное требование. Ягненок должен быть непорочный, ягненок должен быть совершенный. И все эти 4 дня каждый член семьи, он смотрел на этого ягненка, высматривая, может быть, с ним что-то не так. И в конце концов, когда все уже привыкли к этому животному, когда уже с ним играются, когда его уже дети на руках носят, его приносили в жертву совершенного, невинного. Зачем приносили ягненка? Это была жертва за грех. Когда ты что-то приносишь Богу, это должно быть что-то любимое. Это не так, как в пословице «На тебе, Боже, что мне не гоже». Когда ты приносишь Богу что-то, это должно для тебя что-то стоить. И когда Иисус вошел в Иерусалим, он давал человеку выбор. Как кого вы принимаете Иисуса? Сегодня мы с вами вспоминаем эту историю с той же самой целью. Кто для нас Иисус? Кто он для меня? Спаситель, царь, пророк, священник. Он все это вместе. Когда Иисус въезжал в Иерусалим, его встречали как царя и как пророк. И для них это было важно и ценно. И всего лишь через несколько дней, буквально на следующей неделе, они кричали: «Распни его». Есть мнение, что там были уже другие люди, которые собрались для того, чтобы освободить Вараву. У меня есть другое предположение. Они думали, что Иисус решит все их проблемы. Освободит Иерусалим, каждый день будет праздник, будет бесплатный Бургер Кинг каждый день. А Иисус не собирался этого делать. Вернее, он сделал это по-своему. И тогда они его смяли и затоптали. И в конце концов убили. Ты не оправдал наших надежд. Ты не сделал того, что мы от тебя хотели. Поэтому мы остаемся со своим старым, привычным. Да, не таким ценным. Да, не таким красивым. Но зато мы знаем, как это употреблять. И это нам надо. Иисус предлагает выбор каждому человеку. Если вы видите ценность в Иисусе, не обменивайте его на повседневные дела. Потому что сегодня звучит призыв все тот же самый. Узнайте время посещения, когда Бог говорит в ваше сердце. Мы сейчас будем молиться. Я хочу, чтобы мы несколько минут помолились про себя. посмотрели внутрь своего сердца, как я отношусь к моему Спасителю, не обмениваю ли я его на то, что мне приятнее в этом мире. Потому что нам проще говорить, вот тот человек не очень святой, вот этот человек все время ошибается, наверное, у меня все хорошо. По сравнению с другим, я веду себя получше. Но призыв Иисуса индивидуален каждому человеку. Не смотри на другого, посмотри на себя. Кто для тебя Иисус? И если ты сделал выбор, пусть он останется для тебя тем же самым царем. И тогда, как ты понимаешь, что он делает, и когда ты не понимаешь, что происходит в твоей жизни. У него есть намерение во благо. У него есть спасение от любой ситуации. Но не поступлю ли я так же, как израильский народ? Если вдруг мне не понравится, как Бог работает в моей жизни. Не распинаю ли я Иисуса в своей жизни, когда выбираю не Его, а что-то повседневное? Давайте помолимся. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты показал свою любовь. Когда Ты входил в Иерусалим, Ты видел, что Тебя не принимают. И Ты плакал о том, что Тебя не узнали, не приняли так, как должно. Благодарю Тебя, что Ты не остановился. Благослови, Господь, меня и каждого стоящего пред Тобою не забывать той ценности, которую Ты из себя представляешь, чтобы получить сокровище, которое Ты приготовил для каждого из нас на небесах. Благослови, Господь, Церковь Твою, жить по Слову Твоему и воздавать Тебе честь, как Ты этого достоин. Аминь.